Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами ведем разговор на такую интересную тему. Правда, с прерыванием, так сказать, у нас вот разговор этот получается, с промежутками. Но, тем не менее, великий и могучий русский язык. А тема, конкретизируйте ее сегодня сами. Какая вот будет первая тема наша?
Всем известно, что наш язык один из самых сложных. И хотелось бы поговорить о том, вот в чем же сложность нашего языка и почему иностранцы, когда начинают учить русский язык, плачут. Иногда плачут, потому что дается он им с большим трудом. И посмотреть на наш язык их глазами. И понять, а в чем же вот эти особенности, которые вызывают слезы на глаза иностранцев? То есть русский язык глазами иностранцев. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Первое, с чего хотелось бы начать, это как вообще определяется, какой язык сложный, а какой нет. То есть из чего мы заключаем, на основе каких критериев мы понимаем, что язык является сложным. На самом деле критериев не так много, и я немножко о них расскажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, первый критерий, он важен, он чрезвычайно важен. Он связан с тем, насколько язык, который является для тебя иностранным, не похож на твой родной язык. Соответственно, чем больше язык не похож на твой родной, тем сложнее он будет. Конечно, если наш язык относится к славянской группе, то, естественно, нам легче будет изучать языки славянской группы. И, допустим, китайский будет казаться нам невероятно сложным. Ну и, разумеется, для иностранцев также. То есть для любого китайца русский язык гораздо сложнее, чем, например, язык монгольский или японский. Еще один фактор – это, как-то не парадоксально, это количественный фактор – число знаков письменности. Этот фактор, на первый взгляд, кажется несущественным. Ну, вроде бы, какая разница, сколько букв? Но на самом деле он важен, потому что, согласитесь, проще гораздо выучить английский язык, в котором, ну, чуть больше 20-25, если я не ошибаюсь, букв, или китайский все-таки язык, в котором 87 тысяч иероглифов. То есть разница, безусловно, есть для человека, который язык изучает. Затем фактор грамматический, который связан либо с простотой, либо с сложностью грамматики языка. И здесь наиболее простым языком считается тот язык, где грамматическое значение выражается при помощи какой-то одной единицы, одного аффикса.
Например?
Ну, например, это тюркские языки, там всегда однозначные аффиксы. То есть, если, например, нужно выразить... Ну, вот приведу такой пример. Русский язык, потому что неоднозначные аффиксы. Вот смотрите, возьмем существительное «стена». Если мы будем рассматривать аффикс «а», то, что является окончанием, он одновременно дает значение грамматическое числа, значение рода и значение падежа. А в тюркских языках все эти три значения, которые у нас, скажем так, в спайке даны, они будут передаваться разными аффиксами. За счет этого в тюркских языках слова очень длинные. Очень длинные, в отличие, например, от языков западноевропейских, где как раз вот более сложная организация грамматической системы. Поэтому, конечно, язык, где грамматика проще в плане грамматического значения аффиксов, он будет и учиться проще. Еще один фактор – это наличие исключений. Конечно, чем больше этих исключений, особенно которые носят регулярный характер и, может быть, действуют на уровне закона в том или ином языке, тем, конечно, язык сложнее. Ну и еще один фактор, он скорее носит такой индивидуальный характер, потому что многое зависит от психологических особенностей конкретного человека, который изучает конкретный язык, да, от психотипа его. И все это в совокупности позволяет говорить о сложности в изучении языка или о, наоборот, легкости, доступности во владении этим языком. Хотя, конечно, сказать, что вот этот язык однозначно легок в изучении этот однозначно сложен, так ни в коем случае нельзя. В каждом языке есть свои сложности, есть свои нюансы. Но я вот, готовясь к нашей программе, решила посмотреть, какие же языки считаются самыми сложными. И вот, согласно справочникам, которые составляют своеобразные рейтинги по сложности, стремясь определить сложнейшие языки мира, получается следующее. Китайский. Система письма очень сложная. 87 тысяч иероглифов, 4 тональных ударения, огромное число омофонов. Японский. Разная система письма и произношения, 15 тысяч иероглифов. Арабский. Весьма непривычная система письма, в частности, написание безгласных, витиеватая грамматика и большое количество диалектов. Венгерский. Сложная грамматика, которая включает в себя 35 падежей, большое количество суффиксов и очень сложное произношение. Корейский, в котором весьма сложная система письма, сложный синтаксис и сложное спряжение глаголов. И еще один язык, который входит в группу сложных языков, это бакский, сложная грамматика. У них 24 падежа, то есть они приближаются к венграм. Очень развитая система суффиксов, приставок и другого вида аффиксов.
Бакский — это что?
Это Испания, вроде бы, должна быть. Да? Да. Я, честно говоря, не посмотрела, но вроде бы бакский. То есть, если мы на этот с вами список посмотрим, получается, русский язык, скажем так, в топ-10, да, он не попадает. Но, тем не менее, вызывает много затруднений у тех, кто его изучает. Вот в чем же сложность, действительно? Да. В чем сложность нашего языка? Вот хотелось бы кратко на каждой сложности, что ли, остановиться. Ну, во-первых, у нас много падежей, 6. Во-вторых, у нас есть понятие склонения и, соответственно, много падежных окончаний. Это довольно сложно для носителей других языков. У нас очень хитрые, весьма непростые числительные.
Числительные?
Числительные. У нас весьма своеобразное произношение, которое изобилует шипящими и трудными для носителей других языков звуками.
Например?
Например, «ы», «р». Вот этот дрожащий вибрант очень сложен для многих носителей языка.
В других языках это
есть, но те...
Ну, вот у французов.
Да. У французов, да. Но вот представители, допустим, Китая, они испытывают большие затруднения с «р», да. Весьма сложно им его запомнить. Согласный «х». Заднеязычный, который почти не слышен, образуется вот в задней части, с использованием задней части языка, почему и называется заднеязычный. А для носителей русского языка он является таким обыденным, таким простым и очень понятным. Кроме того, причастие, идеи причастия, видовые пары глаголов – и так далее.
Видовые пары – это что?
Видовые пары глаголов – это противопоставление глаголов по совершенному и несовершенному виду. Это очень сложная для иностранцев вещь, я о ней чуть подробнее обязательно расскажу. А начать мне хотелось бы с цитат простых иностранцев, которые, когда начинают изучать наш язык или вообще сталкиваются с нашим языком, дают весьма необычные, порой странные оценки. Ну вот некоторые из них. Эту оценку дает корсиканец. В высшей степени эмоциональный язык. В интонацию русские вкладывают много чувства и страсти. Ну, например, чего только стоит конструкция «вот это да». Американец. Мне всегда казалось, что русский язык – это смесь испанского с округлым «р» французского, в котором добавили «ж» и еще немецких грубых звуков. Вот финансовый...
Он включает как бы в себя.
Да, вот он соединяет, вот у него такой взгляд, он так слышит наш язык. Вот финансовый аналитик из Чехии. Для меня русский звучит ровно как польский. Та же интонация, тоже женственное произношение, в особенности по сравнению с чешским. Обратите внимание, это говорит человек, который владеет славянским языком. Mm-hmm. То есть ему он более-менее понятен, вернее, его оценка, она близка, в общем-то, mm-hmm. она понятна. Вот мнение англичанина. По мне, русская речь – это нечто среднее между рыком моржа и мелодией Брамса. Вот такое сочетание несочетаемого. А вот австралиец. Русский звучит очень брутально, маскулинно. Это язык настоящих мачо. Вот обратите тоже внимание, чех считает, что у нас женственное произношение, а австралиец слышит совершенно по-другому. Ну и, наконец, для полноты картины, представитель Монголии. Самое удивительное, что русский язык может звучать совершенно по-разному. Все зависит от говорящего и от того, что именно говорится. В принципе, от русского языка при желании можно добиться ангельского звучания. Правда-правда, русский – это пластилин, из которого любой мастер может вылепить все, что пожелает. Вот такие необычные и абсолютно разные оценки людей, для которых наш язык не является родным.
А кто же говорил, что он включает в себя язык и прелесть там итальянского, и что-то там, мягкость там такого-то языка?
На это обращал внимание и Гоголь, и еще ранее Ломоносов.
Вот Ломоносов. У Ломоносова же есть высказывание,
да,
что представляет из себя русский язык, да?
В российской грамматике написал, сейчас вам процитирую. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатства и силы, сильную в воображениях краткость греческого и латинского языка.
То есть он включает в себя очень много.
Ну вот наш язык, да, вот, может быть, в этом тоже сложность, но думается, что Ломоносов, конечно, как человек, который очень любил русский язык и был знатоком и ценителем его, он, конечно, понимал всю ту красоту, все то богатство нашего языка, которые заключены в русском языке. А иностранцам, конечно, прежде чем это все увидеть, им же нужно хотя бы начать понимать. Поэтому
они схватывают какую-то сторону, которая их
и им очень сложно. Да. Им очень сложно. И вот как раз об этих сложностях я хотела бы вот чуть подробнее сегодня рассказать. Ну, давайте несколько слов о фонетических сложностях. Это ведь первое, в общем-то, конечно, с чем сталкивается
звук.
С чем сталкивается человек, когда начинает изучать тот или иной язык. Чуть ранее я сказала, что фонетические особенности, они могут быть связаны с самыми неожиданными, например, для нас вещами. С такими звуками, как «р», «х», звук «ы», очень сложный, потому что, ну, вроде как мы должны немножко подавиться, да, он не очень красивый, согласитесь, звук «ы», он не очень красивый.
Недаром там какого-то или бегемота, или кого напомнил.
Ну, неприятный, да, неприятный такой, да, с моржом вот англичанин сравнил. Может быть, как раз услышав звук «ы», вот этот не очень приятный. Но, кроме того, вызывают затруднения ютированные гласные. Это такие гласные, как «е», «ё», «ю», «я». Невероятно сложным для иностранца является наличие мягкого знака или его отсутствие. Ну вот посмотрите, для нас совершенно все понятно, если мы берем вот такие пары: «мел» и «мель», «полка» и «полька», «ел» и «ель», «кон» и «конь». Но для иностранца произнесение мягкого согласного во вторых словах каждой пары, да, оно невероятно сложным является, потому что как таковой мягкости согласных в западноевропейских языках нет. У них есть то, что называется средние мягкие. То есть они, конечно, представляют, что такое, по-научному это называется палатальный согласный, то есть когда смягчение происходит, это называется палатализация. Но до конца, вот так как у нас, чтобы это было зафиксировано на уровне произношения, более того, на уровне лексического значения, потому что все-таки «мел» и «мель» – это разные слова.
Вообще разные, да.
«Полка» и «полька» – это совершенно вообще никак понятия, не связанные, да, между собой понятия. Так вот, чтобы произнести «мель», «полька», «конь», иностранцу нужно приложить немало усилий.
Казалось бы, чего проще?
Да.
Мягко сказать.
Мы-то вообще этому специально не учимся, а они учатся. Или вот еще один пример – это скороговорка. Скороговорка «косил косой, косой, косой». Вот вы попробуйте иностранцу вообще объяснить, что здесь происходит. Кто что делал и какими признаками кто характеризуется. А это именно специфика нашего языка. Абсолютно ведь разные слова получились. Косил – косой, косой – косой.
Косил – косой, косой – косой. А вот второй, последнее «косой» что означает?
Ну, получается, что процесс скашивания травы посредством косы осуществлял косой заяц.
А, косой заяц, я думаю, что...
Да, почему, то есть мы же зайца косой, называем косой, косой, да, и можем его характеризовать как косой заяц.
Даже я не поняла, где уже
иностранцу. Да, иностранцу в этой конструкции вообще не разобраться. Это вот если мы говорим о фонетике. Теперь пойдем на более сложную ступеньку, поднимемся и поговорим о частях речи. Трудности, которые связаны с частями речи. Видовые пары глаголов. Напомню вам, что русский язык – это язык глагольный. У нас очень много глагольных образований.
Очень много.
У нас язык действия. Он действительно глагольный у нас, и мы именно в динамике, что ли, видим наш язык. Вот это особенность нашего языка. Поэтому
глаголы вообще могут обозначать, ну, вернее, можно использовать очень много глаголов,
да,
даже в отношении каких-то одного, какого-то одного действия. Допустим, иностранец говорит: «Я к вам пришел», вместо того, чтобы «Я к вам приехал». То есть мы говорим «приехал», он говорит «Я к вам пришел».
Да.
То есть начали его идти и приходить, и ехать, еще что-то.
Это глаголы движения могут, да, быть очень разнообразны.
А у нас разные глаголы.
У нас очень много глаголов. Плюс добавьте сюда причастные формы, добавьте сюда причастные формы, добавьте сюда глагольные существительные. Ну, например, вспоминать, вспоминающий, причастная форма, вспоминая, деепричастие, воспоминание, отглагольное, существительное. То есть мы действия пытаемся передавать разными способами. Так вот, особая трудность, она связана с видовыми парами глаголов. Совершать и совершить. Решать, решить.
Совершенного и несовершенного.
Уверять, да, да, уверить. Да. Для носителей русского языка, в общем-то, все понятно. Согласитесь, здесь отличие, ну вот, ну, тончайшее.
Угу.
Тончайшее, связанное с завершенностью или не завершенностью действия.
Да. Пока еще идет действие.
То есть оно протянулось во времени, или оно уже представляет собой законченный процесс. Для иностранцев это очень трудно. Или еще одну такую пару приведу. Причем, обратите внимание, нас ведь специально этому не учат. То есть, конечно, мы в школе знакомимся, что у нас есть вид совершенный и несовершенный, но вот так, чтобы мы специально изучали, что вот этот глагол обозначает вот это, а вот этот глагол вот это, и в каких случаях что нужно употребить, мы специально этому не обучаемся. Приведу еще один пример. Допустим, пара «блестеть» и «блистать». Едва тоже будут уловимые значения. Если мы откроем словарь, а ведь любой иностранец, он работает с учебной литературой, со словарной литературой. Там будет написано, что «блистать» – это то же самое, что «блестеть». Однако носитель языка, для кого русский язык является родным языком, он прекрасно понимает, что она блистала в обществе, украшения блестели и переливались на солнце, но ни в коем случае нельзя сказать «она блестела в обществе», если речь идет о человеке.
Да-да-да.
То есть мы специально не
тонкость
обучаясь, вот эту тонкость языковую, мы ее очень хорошо понимаем. Иностранцу вот именно объяснить,
понять,
да, здесь же сложность еще в том, что нужно попытаться объяснить, в чем разница между блестеть и блистать. Если он открывает словарь, и там написано, что это одно и то же. По значению это одно и то же.
Блестеть,
сверкать,
блестать,
да.
Сверкать.
Значение, ну, можно свести к одному глаголу «сверкать». Поэтому вот такие нюансы, они чрезвычайно важны. Они важны при изучении языка, и именно они позволяют вот понять ту красоту, о которой говорил Ломоносов как раз. Теперь перейдем к более сложным трудностям.
Это то есть мы посмотрели
фонетический, немножко, да,
совершенный,
чтобы
несовершенный вид, видовые, да,
да,
особенности. Теперь
лексические, все, что связано со словами, это, конечно, всегда вызывает наибольший интерес и наибольшую трудность. Тем более, что общаемся мы все-таки не при помощи частей речи и звуков, а при помощи лексики. И словарный запас, он нам нужен для того, чтобы мы могли общаться. Ну, конечно же, вызывают в первую очередь затруднения слова, которые называют те понятия, которые непонятны иностранцу, потому что их просто нет. Ну, допустим, вы не сможете объяснить носителю другого языка, пока просто не покажете, что такое борщ, что такое окрошка, что такое валенки, что такое шапка-ушанка. Эти слова будут непонятны, потому что нет таких предметов быта, да, в широком смысле, да, у них. И, конечно же, нет слов. Именно поэтому, если нам нужно перевести иностранцу, мы просто используем метод транслитерации показываем, и показываем. Только тогда можно объяснить. Причем реакция бывает иногда весьма неожиданно, потому что окрошку они, ну, немножко шоковое состояние у них вызывает, когда они видят, сколько чего нарезается, в общем, в тарелку, и что это потом нужно есть, залив квасом. Им это не очень понятно, но
попробовать
пытаются они. Пытаются, не всегда нравится, правда, но тем не менее пробовать пытаются. Ну, это нормально абсолютно, то есть не может людям нравиться одно и то же. Это самый такой простой пример, самый понятный. Кроме того, я сделала такую небольшую подборку выражений, которые абсолютно понятны и доступны носителю русского языка. Но даже если иностранец будет долго изучать наш язык, они все равно останутся за пределами его понимания. Руки не доходят посмотреть.
Попробуй пойми.
Это совершенно, я бы сказала, убийственная для иностранца конструкция.
Как это руки посмотреть руки, могут?
Нет, согласитесь, руки не доходят и еще посмотреть.
То есть это очень... Идти и смотреть еще да. руки. Да?
Это очень сложно понять.
Это непонятно.
Еще одна конечно. Конструкция. Есть пить в значении... Есть дадите мне попить. Есть пить. То есть иностранец обычно совершенно не понимает такую конструкцию, потому что он не может понять, какое действие нужно осуществлять после вот этой конструкции. Да? И то, что глагол есть пить совершенно не несет здесь значение принимать пищу, для него это, конечно, сложно будет. Еще один вариант. Сделай огонь потише. Конструкция. Замечательная конструкция, которую мы часто можем слышать и часто используем. Давай, бери. Соединение двух несоединяемых действий.
Нет, когда да и нет. Вот,
да, это, да, совершенно вот, верно. Это две конструкции.
Пример приведите.
Замечательные две конструкции, которые мы очень любим. Это да нет, конечно, и да нет, наверное.
Да вот.
Иностранцам они абсолютно непонятны. Чай будешь? Да нет, наверное.
Да нет, наверное, не буду.
То есть непонятно.
То ли да, то ли нет.
То ли нет, то ли возможно буду. То ли сомневаюсь. Еще один пример. Совершенно иностранцы не понимают, когда носители русского языка используют глагол «давай» в значении «до свидания». Ну все, давай.
Ну все, давай.
Им это непонятно, потому что для них глагол «давать» – это значит что-то передавать другому. Еще одна очень интересная конструкция – «истинная правда».
Как будто бы есть не
истинная. И как будто... Ну, это опять-таки, вот согласитесь, специфика, может быть, нашей ментальности в этом находит свое выражение, потому что тем самым носители русского языка хотят сказать, да, есть правда, но есть истина. И вот истинная правда, видимо, приближается... Это мое мнение. Видимо, приближается к истине.
К истине, да.
Потому что... Правда, значит, не всегда достоверно, может быть. Вот только так можно трактовать.
Ну, просто правда у одного может быть одна правда, у другого вторая.
Да. А истина она одна. Еще одна конструкция, тоже замечательная и любимая носителями русского языка – «битый час».
Кто его побил?
Да, иностранцев, конечно, непонятно, что делали с часом. Еще одна конструкция – «пойду съезжу в магазин».
Пойду съезжу в магазин, да.
Ну и еще одна замечательная конструкция. Вы наверняка тоже ее часто слышали. Дождь начинает заканчиваться. Конечно, для иностранца это невозможно понять. Потом, согласитесь, очень часто наши вот такие выражения специфические, они строятся на соединении несоединяемого, то есть прямо противоположные понятия, да, они становятся соединенными в одну конструкцию, в одно выражение. Это вот такие очень наши конструкции.
Наши русские, да.
Еще один вариант тоже, где используются вот такие, чтобы радиослушателям было понятно, и они могли картинку представить. Еще один вариант с примерами. Вспомните фильм «Белое солнце пустыни», который очень многим нравится. С большим удовольствием его смотрят наши космонавты перед тем, как отправляются
и даже берут с собой
в космос. Да, и даже, вот видите, берут с собой в космос. Вспомните этот фильм. Попробуйте объяснить иностранцу, что означают фразы «мне за державу обидно», «таможня дает добро». Вот эти замечательные, очень наши, передающие специфику именно и нашего мировоззрения, и нашего языка, который является отражением нашего мировоззрения. То есть вот они, выражения очень специфические, да? Или название, допустим, наше, «Чебурашка», замечательный наш персонаж, или «Сказка Морозко». Это очень сложно понять иностранцу, когда он знакомится с нашими реалиями, с нашим бытом, погружается в языковую среду, находясь в нашей стране и изучая нашу культуру. Это вот если мы говорим о словах и выражениях. Но ведь есть трудности, которые связаны, скажем так, с надязыковым уровнем. И они не менее сложные. Я бы назвала их ситуативные, что ли, сложности. Вот о них хотела бы рассказать чуть подробнее. Первая, наверное, ну, самая яркая такая ситуативная сложность – поскольку здесь можно прямо говорить о невербальном выражении языка, да, потому что есть вербалика, а есть невербалика, то есть несловесное общение. Так вот, первое, что поражает иностранцев и вызывает у них недоумение, это наша неулыбчивость. Действительно, россияне улыбаются мало. И, вы знаете, в связи с этим я хотела бы процитировать одного из иностранцев. Когда он приехал, его чрезвычайно это поразило. Чрезвычайно, что русские не улыбаются. Но спустя 6 лет, прожив в нашей стране 6 лет, спустя 6 лет он понял, почему русские улыбаются мало. А точнее, совсем почти не улыбаются.
Ну, только по ситуации, да, каким-то особым, да.
Он сказал, русские улыбаются тогда, когда хотят, когда есть чему улыбаться. Суть русской улыбки заключается в том, что русские улыбаются, когда им этого хочется и когда есть чему улыбаться. В этом-то и заключается особенность русской улыбки. Она передает эмоции человека, и в отличие от американской и английской, она не направлена выполнять социальную функцию, она направлена на окружающих. Улыбка обязательно должна быть осмысленной в России. Она имеет эмоциональные причины и выражает истинные чувства. Она почти никогда не является этикетной.
А у них, мы иногда говорим, дежурная улыбка.
Да, у них это, вот как точно он подмечает, это такая своеобразная формула этикета. Да.
То есть ты должен улыбнуться как-то.
Да, да.
То есть своего рода благодарение.
Да, 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 да. То есть показать, что ты настроен дружелюбно, я вот так, да, так, да, это, да, могу охарактеризовать, показать, что ты не настроен враждебно. И совсем другая картинка у нас. И ведь понять это можно только погрузившись вот в нашу страну, в нашу культуру, в нашу специфику. Ну и потом не забывайте замечательное выражение, которое у нас есть, бытует в нашей стране, я думаю, оно тоже многое объясняет, смех без причины – признак дурачины. Поэтому, собственно, человеком не очень умным не все хотят казаться, а точнее, никто не хочет казаться, поэтому, конечно, ну что, улыбаться без причины.
Конечно.
Вот первая такая особенность. Вторая очень интересная особенность – Она поражает очень иностранцев, она связана с тем, что они совершенно не понимают, зачем мы так много готовим.
Готовим?
Готовим, да. Когда мы отмечаем какие-то праздники или не только праздники, русские, как говорят, они готовят очень много еды. Причем эта еда никогда не съедается. Она остается, много остается, и вот это их очень поражает. Но вот здесь у меня нет объяснений, это вот действительно такая наша культурная особенность, которая...
Хлебосольство, что ли, какое-то такое вот
ну, может быть, истинно. Да,
ну,
может
такое быть. Издавна идущее, как бы вот, встречать да, гостя, да. Значит, за накрытым столом, хорошо накрытым столом.
Вот такая специфика есть, и она иностранцам
что
непонятна.
Что есть печи на стол мечи.
Да, да, абсолютно с вами согласна.
Да.
Это вот еще один пример. Кроме того, со столом связана такая особенность, которая также непонятна иностранцам. За стол садятся не только поесть, но и поговорить. Иностранцам это непонятно.
Это непонятно.
Нет. Причем, как они сообщают, вот их наблюдения, эти разговоры могут длиться часами. И опять-таки становится ясным это, вот, что это такое для нас, а это действительно ведь для нас очень важно, что это такое для нас, иностранцы понимают, только прожив здесь какое-то время. И вот я в качестве примера хотела привести пример, который дан в воспоминаниях нашего разведчика, любимого. Он работал в Англии. Он работал в Англии, конечно, хорошо знал англичан, культуру английскую, потом написал замечательную книгу об Англии. И у него есть небольшой рассказ об английской беседе. Я, с вашего разрешения, зачитаю. Чудесный денек, правда? Просто великолепный. Восхитительный, правда? Так мило, так тепло. Лично я предпочитаю жару. Она мне всегда по сердцу, а вам? Конечно, но вчера было хмуро. Ужасный был день, правда? Просто отвратительный. Ох, этот дождь, я его ненавижу. Мне он тоже неприятен. Представьте, такой день летом, дождь утром, потом на миг выглянет солнце и снова дождь. Если мне не изменяет память, такая погода была летом в 1960 году. О, да, я помню. Или в 1950 году. Кажется, тогда было плохое лето. Вот это типичный английский диалог, тема излюбленная для англичан.
Погода.
И вот какой комментарий дает Любимов. Весь разговор носит фантастический идиотский характер. Особенно, если происходит между знакомыми людьми. О нет, это сугубо английский феномен, гораздо сложнее и тоньше, чем кажется поверхностному наблюдателю. Это не просто вежливость, а создание удобоваримой атмосферы, стремление перебросить мостик и как-то заполнить неловкую паузу. Это культура общения. Теперь скажите, можно ли представить такой разговор в нашей стране? Это будет совершенно невозможно. У нас погода, во-первых, мало интересует, и сложно себе представить, чтобы она стала предметом разговора даже трехминутного. Ну, вскользь о ней могут упомянуть. Но зато задушевность нашей беседы – это вот то, что характеризует именно разговор за столом, который так непонятен иностранцам. И вот в связи с этим еще один небольшой пример, который касается нашего общения и наших вот этих задушевных разговоров. Русские испытывают сильную потребность в общении, ощущают психологический дискомфорт, когда лишены его. Его часто не хватает, например, тем, кто уехал за границу и оказался в иной социокультурной среде. И вот какие наблюдения высказывают два русских молодых человека, которые довольно значительное время прожили в Лондоне. Конечно, они, речь идет об англичанах, собираются в компании, но каждый платит за себя. И разговоров за жизнь, столь необходимых русскому человеку, в таких компаниях вы не услышите. О том, чтобы последнюю рубаху отдать, такого выражения даже не существует в английском языке. Как они волками по вечерам не воют, не знаю. Зато, пожив пару месяцев по-английски, ну я же высокомерно уезжал от российской грязи, пьянства и быдла в чистую страну прекрасных людей, я завыл. И убежал бегом и без оглядки с берегов Туманного Альбиона. Вот такая своеобразная черта, которая непонятна иностранцам, которая очень понятна и близка нам, и по которой просто начинают ностальгировать, если этого долгое время нет. Mm-hmm. Это вот что касается наших задушевных разговоров
за столом.
За столом. Mm-hmm. Еще одна особенность ситуативная, такая событийная, что ли, которая непонятна совершенно иностранцам, это наши пожелания с легким паром. Они не совсем понимают, почему русские поздравляют друг друга после того, как они выходят из ванной комнаты, из бани или из сауны. Им это непонятно. Вообще, вы знаете, что касается пожеланий, здесь тоже очень интересная вещь, потому что ведь не только пожелания с легким паром вызывают недоумение, а и сами пожелания. Есть у многих авторов, исследователей таких национальных особенностей общения, специфики разных культур, есть такие сравнительные, сопоставительные анализы вот как раз наших пожеланий и пожеланий не наших. Так вот, наши желают все, что хотите. И долгих лет жизни, и здоровья, и счастья, и встретить свою любовь, и заработать много денег, и успехов на работе, и выздоровления любимому питомцу, и всего, чего хотите, и переезда в новое жилье, и хорошего отдыха, и мягкой посадки, и прекрасного взлета, и всего, чего хотите. Тогда как в западной культуре не принято делать столь подробные личные пожелания. Принято ограничиваться сухим «желаю долгих лет». И вот, чтобы не быть голословной, тоже небольшой пример. В поздравительных открытках по случаю дня рождения, ну, обычно это в Великобритании и в США, употребляется фраза, которая при переводе означает «долгих лет жизни». Отказываясь от каких-то пожеланий, любой англичанин, американец реже, рассуждает так. Глупо что-то желать человеку, ведь если ему что-то нужно, он сам этого добьется. И здесь находит отражение вот деятельностный тип, что ли, англосаксонской культуры в чем-то. Угу, угу. Они убеждены, хочешь – бери. Если тебе это нужно, то добивайся. Действуй. Угу. А мы немножечко иначе смотрим на вещи, и в результате наши пожелания, они вызывают нескрываемое удивление. Нескрываемое еще и удивление потому, что в наших пожеланиях получается, что мы понимаем, что не все и не всегда зависит от нас. И в этом смысле, знаете, хочется вспомнить роман «Мастер и Маргарита», где...
Да. Сказал, что...
Берлиозу Ивану Бездомному Воланд
они
говорит...
говорят, что мы вот будем там-то,
да-да-да.
Сегодня вечером мы будем делать то-то, а ему говорит, да?
Да, что а нельзя ли думать, что кто-то другой управил, а не он,
а не,
не человек управил
ну,
так.
То есть тут русские, своя вера проявляется человеком.
Может быть, да. То есть вот, может вот. Быть, в этом тоже есть вот такая, знаете, генетически, что ли, заложенное знание о том, что ведь не все зависит
что,
от человека.
Что от Бога зависит.
Да, что, в общем, бывает так, что совершенно неожиданно...
От него не зависит ничего от человека,
да.
Бывает часто.
И на самом деле, ведь
он
если...
планирует, планирует.
Да-да-да. Но у нас же даже есть в языке выражение «человек предполагает, а Бог располагает». И мы прекрасно знаем, что иногда может все сложиться совсем не так, как ты планировал. Причем здесь ведь тоже глубинный такой смысл. Почти все люди, ну, за редким исключением, мне кажется, это просто такие тугодумы, что ли, они потом понимают, что так было именно правильно. То есть не тот план, который они себе разметили, а тот, который был предопределен свыше.
А еще говорят, что если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.
Да.
Вот как.
И вот у нас думается, то есть мы же тоже можем только вот предполагать, действительно ли это так, мы не знаем, потому что язык в этом смысле, он больше нас, культура больше нас. Знания, ширик, глубинные вот эти знания, которые связаны с историей, с культурой, и с нацией нашей, они, конечно, больше нас. Но, тем не менее, мы можем предположить. Ну, уж, конечно, нам Божий замысел, он тоже неизвестен.
Неизвестен.
Неизвестен, и мы можем только, ну, догадываться или чувствовать. или полагаясь, собственно, на свою веру, идти за тем, кто как раз и знает, как должно быть. Свято верив, что в то, что так и должно быть. Вот в этом такая, наверное, специфика национальная тоже проявляется. Ну, да.
То есть, мне кажется, просто в нас вера более глубокая заложена, нежели
может быть, может быть. Народов, может быть, еще вот широта, что ли, натуры проявляется. Потому что ведь вот эта идея о том, что, ну, раз тебе нужно, добивайся, да, она же ведь, в общем, хорошая по своей сути. Но опять-таки вот вступает в противоречие с верой, действительно, вступает в противоречие с верой. Mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, не все то, чего ты хочешь, должно обязательно тебе даваться. Потому что это же может добываться преступным путем или нарушением морально-нравственных законов. Тогда это наоборот должно пресекаться. Угу. Вот, поэтому здесь, в общем, ну, такая философская, наверное, вещь, но тем не менее...
Философская, да, богословская.
Наверное, да. Угу. Но это вот вопрос к размышлению, это наша особенность.
Наша особенность, да.
Наша особенность. Еще один очень интересный пример я хотела привести. Это вот, ну, знаете, пример из нашей повседневной жизни. Особенно он понятен тем, кто пользуется общественным транспортом. Представим картину. Жаркий день, переполненный автобус, троллейбус или трамвай, и места для пассажиров с детьми, пожилых людей, инвалидов заняты молодыми. И, конечно, это не может не вызывать возмущения, и можем наблюдать такую ситуацию. Хорошо одетая пожилая женщина, сидящая девушке. Место мне уступи. Не видишь, что ли, кто перед тобой стоит? Совсем уже совесть потеряли. Ну, представим, что девушка встает. И вдруг неожиданно сидящая напротив, тоже пожилая женщина, делает уже замечание той женщине, которой уступили место. Вы бы хоть спасибо сказали, что вам место уступили. И просить все-таки надо не таким тоном. А женщина в ответ отвечает: а я никого просить не должна. Она сама должна знать, что надо уступать места старшим. Она вам ничего не должна, не сдается старушка. Она что, без билета едет? Ведь у нее такое же право на место, как и у вас. Типичная очень ситуация, очень понятная и очень знакомая. Но она абсолютно непонятна иностранцам. Потому что в большинстве западных стран, если уступают место, то тем самым человека обижают, потому что подчеркивается его слабость.
Немощность какая-то.
Немощность.
И годы.
Да, и это может быть воспринято как оскорбление. И только, ну, я бы, наверное, я только предположу, точно не уверена, я бы, наверное, сказала, что это у нас и, наверное, на Востоке, потому что там совершенно особое отношение к старикам.
К пожилым людям.
К пожилым людям и к женщинам, и к детям. Так вот, особое совершенно отношение. Им, наверное, вот это свойственно будет.
То есть
будет.
Это какая-то скорее восточная такая традиция,
может,
да?
Быть, может быть. Вот может быть
мы
здесь...
евроазиаты.
Да, может вот быть, вот азиатская такая, тут да. Берет вверх.
Да.
Но вот у нас это как раз проявление неуважения, в отличие от западных стран и, прежде всего, англоговорящих стран. Там это воспринимается...
Как,
ну, опять,
оскорбление.
Если мы продолжаем разговор, действенный тип, да, культуры, то это опять... Зачем тебе уступать место? Ты в силе, ты все можешь, ты всего добиваешься, поэтому ты не слабый, ты сильный. А у нас ведь акцент делается не на силе или слабости.
А на уважении.
А именно на уважении. И когда нас возмущает, что место не уступили, мы как раз хотим, чтобы было проявлено уважение к возрасту или уважение, допустим, к будущей матери. Вот на этом мы делаем акцент, но ни в коем случае не на том, что человек не имеет сил, или он слаб, или он болен. Ни в коем случае не на этом. Ну, вот еще одна такая ситуативная, событийная, как угодно можно назвать, особенность.
Непонятно
иностранцам. Да, непонятно иностранцам. И, конечно, вызывает затруднения, потому что, когда они погружаются вот в эту культурную среду, а точнее даже не культурную среду, а бытовую, она бытовая, очень обычная.
Ну, бытовая, да.
Очень обычная, и многие вещи непонятны.
Бытовая культура тоже,
да,
скажем так.
Да-да-да. И многие вещи непонятны, и им приходится знакомиться как с собственно языковыми,
так и ситуативные.
А ситуативные моменты, они как раз образуют вот этот невербальный пласт общения, который чрезвычайно важен, потому что нужно знать, как себя вести. Да? Есть замечательный пример, связанный с традициями нашей свадьбы. Многие иностранцы, не зная, их же специально возят, показывают нашу свадьбу, особенно вот ту, которая гулялась до революции, скажем так, да, вот эту свадьбу, да, традиционную. И когда они знакомятся и кричат «Горько!» молодым, они судорожно начинают пробовать пищу. Это реально. То есть это непридуманный факт. Они действительно считают, что нужно воспринимать буквально, что с пищей что-то не так.
Кто-то попробовал, сказал «Ой, горько!» да, и им тоже хочется попробовать, потому что они верят в это.
Что что-то не так. Ну, потому что, допустим, в немецкой культуре на свадьбе кричат не «Горько!» и там не что-то, а в буквальном переводе это означает «Целуйтесь!» То есть все, ну вот он опять действенный тип, то есть конкретное действие, да, поженились, все, целуйтесь. Да, у нас немножечко другая вот здесь идея заложена, и, конечно, иностранцам это все непонятно, а если они изучают язык, если они хотят действительно погрузиться вот в это богатство, в это море, да, языковое, им, конечно, приходится много чего изучать, и тогда, может быть, они начинают смотреть глазами Ломоносова на наш язык. Ну и завершить мне хотелось бы, процитировав студента из Сенегала. Мне кажется, он очень точную дал оценку, и она совпадает со многими оценками, которые дают иностранцы, погрузившиеся и в языковую, и в культурную среду нашей страны. Когда я приехал в Россию, я испытал настоящий культурный шок. Вернее, сделал для себя культурное открытие. До этого я был в Америке, во Франции, в Германии и во многих других европейских странах. И у меня уже было определенное представление о белых людях. Напомню, он студент из Сенегала. Приехав в Россию, я увидел белых людей, которые были похожи на африканцев. В письме домой я так и написал: «Русские – это белые африканцы. Здесь я не бываю один. Рядом со мной всегда люди, и всем есть до меня дело. Когда надо, мне всегда помогут соседи или друзья. Я очень люблю русских и русскую культуру. Я чувствую себя здесь как дома».
Видите, как интересно.
Вот такая интересная оценка. И надо сказать, что она совсем не случайна, эта оценка.
Да, то есть человек чувствует поддержку, какой-то локоть, да? Вот. Это говорит о том, что русские способны на добрые, хорошие чувства. Да?
Да.
Ну что, спасибо. Мы завершили нашу беседу о трудностях, да? О трудностях русского языка.
Возникающих при изучении иностранцами.
Да, при изучении нашего языка, которые возникают при изучении нашего языка иностранцами.
Хочется за нас порадоваться, что мы с этими трудностями не сталкиваемся, а знаем их с рождения.
Ну, это замечательно. Спасибо вам большое.
Всего
Я хочу
доброго.
Напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. А тема наша, общая такая тема, это великий, могучий русский язык. Спасибо вам большое, Ксения Борисовна.
До новых встреч.
Всего доброго.